Мы находимся фактически в первом уроке. Потому что первое, то, с чего мы начали, это, собственно, даже и не урок был, 13 основ веры, а общее такое введение, которое Рав однажды сказал, когда уже была эта книга напечатана. А потом мы начали первый урок, который относится как бы к циклу, к группе, которая называется Агдамалы Карим, введение в основу. И все началось с того, весь этот урок он начался с того, чем мы этим как раз и занимались на прошлом занятии. Значит, этот первый урок введения в основу начался с того, что Рамбам приводит эти основы там, где он говорит о том, как человек должен раскаиваться, там, где законы тшувы, законы раскаяния. И там, где он говорит о том, у кого нет доли в будущем мире. То есть, кто теряет долю в будущем мире совершенно и абсолютно. Это очень важный момент такой понять, что основы веры, они не являются как бы заповедями в обычном понимании этого слова, что есть как бы заповеди, есть то, что необходимо делать, совершать какие-то действия. Или есть преступления, то есть запреты, которые нельзя нарушать. И, казалось бы, Тора, она постоянно говорит, когда она говорит о преступлении, о наказании или о добрых делах и награде за нее, она говорит о каких-то действиях, которые должен совершать человек. И вдруг оказываются вот эти 13 основ веры, которые толком в Торе не упомянуты, толком не разъяснены. А наказание за них... оно оказывается вообще таким ужасным, как полная потеря доли в будущем мире. То есть, если человек не верит в эти основы, хотя все, что нужно делать, это верить в них. Правда, еще надо учить, Рамбам говорит, все время их учи. Вот. Так это надо понять место этих основ вообще в Торе, в человеке, в мире. И вот это четвертый пункт этого урока. Юд Гимл Шарашим Ли Иляна Тойра Висадот Лабиньян Иуди. Так вот Рав это назвал. 13 корней для дерева, для древа Торы и фундамент для построения еврея. То есть 13 основ это корни, из которых вырастает древо Торы. С одной стороны, а с другой стороны эти основы это фундамент, на котором должен стоять еврей. А если фундамента не будет, так и еврея не будет. Помните, что вообще вот это икарея и муна, само слово икар, оно означает одновременно и корень, и фундамент, ну, то есть основа какой-то. То, медеврая рамбам, шибиарну, ануламдим, шакофер, байхат, мюдгимали, карим, эмю, никра, мин, ойпикорис, вайцеми, гидрысрой. То есть из Рамбама мы выучили, что человек, который отрицает одну из 13 основ, он называется мин, ну или еретик, как мы это перевели, или эпикойрос, от слова эфкер. Да. И он выходит за рамки народа Израиля, о котором сказано, «Вамха кулам цадиким ля-лам иршу арец» – «Народ твой, все праведники, навсегда унаследует землю». «Навсегда унаследует землю» – это будущий мир. То есть это как бы такая вот характеристика народа Израиля, заслуженная отцами, заслуженная выходом из Египта, дарованием Торы. Участие в даровании Торы, она превратила тех, кто участвовал в даровании Торы, в вот это вот «Амха кулам цадиким» – «Народ твой, все праведники, навсегда унаследует землю». Кроме тех, которые не принимают, которые отрицают одну из основ веры. Об этом мы и говорим. То есть отрицание одной из основ веры выводит человека за рамки вот этого заслуженного праотцами и историей этого состояния человека, достойного наследовать будущий мир. Вацивы бытарау мицвот, эйна халь элял миша ушаях леках. То есть в принципе, да, то есть Рав говорит, что заповедь Тор, принятие Торы, заповедь, в общем и целом исполнение заповедей, она может относиться только к тому, к кому она может относиться, только к человеку такому, который относится к Торе и заповедям. Как бы речь идет о том, что человек, который отрицает одну из основ, он просто выпадает за рамки получения Торы и за рамки возможности быть заповеданными тем заповедям, которые заповедал Всевышний. То есть никакое участие в даровании Торы, ни изучение Торы, ни исполнение заповедей, они просто не могут иметь к нему отношения, они не могут ему помочь. Заповеди не для него, не про него. Даже если он делает что-то, то, что выглядит как заповедь, это не может быть заповедью. Это назовется как-то иначе. Вот это вот понятие «ика», в смысле корень или фундамент, он как раз пришел установить, что тот, у кого нет вот этих основ, тот, у кого нет вот этих корней, он не может быть Израилем. У него нет никакой возможности принять Тору и исполнять заповеди, исходя из того, ради чего Всевышний дал Тору и заповеди. То же самое. То есть этот человек может совершать действия, которые формально будут называться заповедями и выглядеть как заповедями, но они не являются тем, что дал Всевышний. Заповедь — это что-то, что может изменить человека чудесным образом, изменить этот мир. Но это не сказано про человека, который отрицает даже одну из основ веры. Пируша мила есот, шалов нивна аколь. Слово есот, в смысле фундамент. Это то, на чем все построено. А икар — это от слова корень. Ваилан цомех мимену. Анфоф илан некремнов балашон хазаль. Корень — это то, из чего растет дерево. Ветви дерева называются мудрецами нов. А вот этот ствол, который близко к корню, тоже называется икар, то есть вроде как корень. Это тоже фундамент, да? То есть это слово икар имеет значение фундамент. Итак, женщина, домохозяйка, называется на языке мудрецов акерет байт, фундамент дома, то есть его основа. Настолько, что даже она сама называется домом, так в Талмуде принято. Если мудрец хотел сказать, вот мне жена попросила, он говорил, байчили, дом меня попросит. Двойтеп, мой дом, так они называли своих жен. Вы как Миша и Карима Элю немца им бы да то. То есть и так человек, то есть у кого в голове, в сознании которого присутствуют 13 основ, о которых мы говорим, 13 корней. Так он имеет отношение к Торе и заповедям, а без этого он не может к этому иметь никакого отношения. Теперь почему-то, почему вдруг Тора, она разделилась для нас, что есть заповеди, которые, судя по большинству книг, то есть, собственно, по большинству текста Торы, есть заповеди, которые составляют основу нашей жизни. Основу, если что, они, как бы, по идее, они должны занимать большую часть времени. То есть человек живет исполнением заповедей. Он с ними постоянно встречается. А 13 основ, о которых так мало говорится, вдруг они оказываются вот таким вот корневым, фундаментальным явлением, без которых исполнение заповедей вообще невозможно. Где тут, как бы, где пропорция, как бы сказали на иврите? Пропорция, где... Вот для того, чтобы понять, как бы, что какое место именно занимает в образе человека в нашей жизни, то нужно поговорить о том, что представляет собой человек. Начнем, как это представляет Рав, естественно, полагаясь на хазальных мудрецов, а потом, может быть, немножко расширим. Значит, Цура Содом, Руйлы Кабельтой, Малхут Адат Алямасы, Значит, есть такой образ человека, правильный образ человека, который способен принять Тору. И главное в этом образе человека – малхут адат аля маасе, то есть власть разума, власть сознания этого человека над его поступками. Человек отличается от всех живых существ в этом мире прежде всего прямохождением. Это Рамхаль, он очень четко отмечал. Этот человек имеет очень четкую вертикальную структуру. У него есть голова сверху, в которой находятся мозги, да, или должны там находиться. Есть сердце с кровеносной системой, с легкими, да, это как бы средняя часть. Ну и дальше потом кишки. И у человека это все имеет вертикальную структуру. У животных не так. Животные все они горизонтальные. У них нет настоящей головы, в смысле, как вместилище разума. Поэтому все животные, они горизонтальные. Даже жираф с его длинной шеей, все равно его тело одно. Все равно ходит на четырех ногах. То есть у человека, в его, даже в теле, в физическом теле человека, значит, явно просматривается намек на то, что этот человек, он должен жить согласно некой иерархии. Конечно, чтобы этот намек увидеть, нужно знать, о чем речь. Вот. На воле авину леваэр бы мекцат, это акарата и карим, айхреха и карим, ла амадата тойру мецвот. Так вот, давайте разберемся и постараемся хоть немножко объяснить важность этих основ для того, чтобы стать фундаментом для Торы и заповедей. А Кодыш Боруху бара это цурат адам бешалош камот. Всевышний сотворил человека в три этажа. О чем я говорю? Для человека явно просматривается три этажа. Больше ни у кого. Больше ни у кого. Шем равадим, а мушпиим за альзе. И вот эти вот этажи, из которых построен человек, это не просто этажи, это уровни, которые должны оказывать влияние друг на друга. Равата ильон умарех это да, то есть высший уровень, верхний этаж. Это система сознания человека, которая называется еще у мудрецов мохин. Мохин это буквально мозг, мозги. Хотя, когда мудрецы говорят мохин, они имеют в виду не инструмент, в смысле не физический мозг, а именно способность человека к мышлению. В духовном смысле мохин. Не сосуд. Слово мохин, оно означает буквально мозг. Это что-то вроде мха, как по-русски говорят мох, да, что-то такое. Что-то способное впитывать и выжимать, да? Ватка так, тоже назовется мох. Вот. Так, физически этот орган называется мохин. На вату похож. Вот. Но когда мудрецы говорят мохин, это имеется в виду разум человека, то есть его способность к мышлению. Причем это я обязательно буду объяснять, это не просто разум. Это не то, что на первый взгляд отличает человека от животного, это высший разум. Вот, так вот, высший уровень человека – это разум или сознание, в котором есть способности к пониманию, к распознанию, и там находится нешама. То есть это сейчас Рав говорит о трех уровнях души. Вы знаете, что есть три уровня души – нефиш, рух и нешама. Есть и больше уровней, но здесь нам достаточно трех уровней. И из трех, которые здесь будут упомянуты, нешама – это высший уровень души. Это то, что создает человеку связь с Создателем. Без нешамы человек остается человеком, как мы это понимаем. Уровень руох ему достаточно для того, чтобы отличаться от всех животных. Но это человек, который не будет знать Бога. Уровень нешама – это связь с Богом, связь с тем, что находится выше человека. А маарехет ашния и арацанот – вторая система, желание, Раф называет желание. Я мог бы назвать это эмоциями. Или это тот уровень души, который называется рух. То есть то, что мудрецы помещают в сердце человека. Сердце – это источник движения. То есть, в принципе, вся способность к движению, которая у человека есть, она начинается с сердца. Недаром говорят, что сердце – мотор. Действительно мотор. Потому что движение сердца создает возможность любого другого движения, которое у человека есть. Да, так вот это рух. И это уровень человеческих желаний или человеческих эмоций. Уровень любви и ненависти. Коль маша адам роцей вероде фахаро. То есть это уровень, в котором человек распознает все то, что он хочет, то, зачем он будет гнаться, к чему он будет стремиться. Источник эмоций. И то, что он будет ненавидеть и чего будет избегать. То есть тут находится то, что человек уважает и почитает. Вот. Несмотря на то, что даже если, как бы, скажем так, причина уважения или неуважения, которая будет существовать на вот этом вот уровне, на уровне сердца, она может находиться где-то и выше. То есть человек любит или ненавидит вещи, которые он естественно любит или ненавидит, или вещи, которые он может осознанно возненавидеть или возлюбить, потому что разум ему подскажет это. Но в любом случае источником эмоционального отношения, да, или качеств, этот уровень иначе называется уровнем качеств. То есть вот здесь, вот в сердце, человек, он добрый или злой, или он решает, что быть добрым – это хорошо, а быть злым – это плохо, ну или наоборот. Есть же люди, которые считают, что вот я злой – хорошо, все меня боятся, а добрый – это плохо. Ну, пример. Да? То есть в любом случае эмоции, которые и заставляют человеческое тело двигаться в том или ином направлении, гнаться за чем-то или бежать чего-то, избегать чего-то, они существуют здесь, в сердце, здесь они генерируются. Разум в чистом виде, он никакой. Во всяком случае, у человека, живущего в этом мире. То есть разум, он не эмоционален. Знаете, есть Рамбам такой очень интересный. Вот он описывает, это нам все пригодится. Рамбам описывает, что произошло с человеком в результате грехопадения. Что до греха у Адама в Ган-Эйдене, у него выбор был между правдой и ложью. Шекер ве-эмет. То есть Адам выбирал между правдой и ложью. То есть он должен был понять, где правда, где ложь. А когда он согрешил, в смысле вкусил от древа добра и зла, то у него выбор оказался между добром и злом. Между тем, что он воспринимает как хорошее или как плохое. То есть его выбор стал эмоциональным. Это не просто качественно другой выбор. Это еще и это уровень другой. Это другой уровень. Вот до греха у него, для него существовали только правда или ложь. А потом оказалось хорошо и плохо. Хорошо и плохо, это вообще это затрудняет выбор человека. Потому что хорошо и плохо в этом мире не обязательно находится в строгой корреляции с правдой и ложь. Ложь может оказаться хорошей, приятной, показаться полезной, а правды нет. Ну, в общем, все перепуталось. Давайте пока дальше пройдем, потом как бы вернемся. Тут как бы сразу, может быть, несколько линий идет. То есть мы говорим о разуме, и эмоциях, то есть мозг и сердце, да, которые являются вместилищем нишамы высшего уровня души. И рух, скажем так, средний уровень души, назовем это так. Вахелика шлиши атахтон, это третья часть, самый нижний уровень среди как вот этих фундаментальных уровней человека, это кахота маса, то есть это физические силы, то есть то, что тот уровень, на котором человек действует. Кстати, надо понимать, что вот эти три этажа, о которых здесь сейчас в общем и целом Рав говорит, они просматриваются, скажем так, и в толщину человека. То есть есть понятие внутреннего и внешнего. То есть высший уровень, то есть мозг или разум, он одновременно является и внутренним. Сейчас поймете, это просто, это очень легко. Значит, средний уровень по высоте, он также средний и как бы в глубину. Вот. И внешний уровень, который связан с печенью, уровень действий, он такой же, в смысле, самый нижний уровень, он является внешним, если рассматривать человека в глубину. То есть, если мы будем делить человека, как бы рассматривая в глубину, то порядок будет такой. Значит, что есть мышцы, мясо буквально, все, что красное, да, мышцы, это внешний уровень, это вот уровень действия. Есть гидим, буквально это жилы, имеется в виду кровеносная система, дыхательная, то есть все, что там, связки. Белого цвета, да, то, что белого цвета. К ним относятся легкие, кровеносные системы, это же нити. И от самого, кости, сущность человека. А главное, конечно, это мозг, который в костях. Смотрите, как человек устроен. Да? Значит, на верхнем этаже, там, где голова, внешнего-то почти и нет. Мышц нет. Ушами пошевелить, это трудно, не каждый может. Да? То есть все мышцы, которые у человека на голове, это вот лицо, да, можно только гримасничать, и все, больше ничего сделать невозможно. Говорить можно, да, а делать ничего головой нельзя, нечем. Да. Зато огромная кость, да, то, что является внутренним, на высшем уровне человека, там, где голова, там это главное. Огромная большая кость, в которой мозг. В среднем уровне, есть уже, мышцы начинают появляться. Не так много, конечно, но они уже есть. И главное, что в среднем уровне занимает это как раз вот сердце с кровеносной системой, легкие, то, чем человек дышит. То есть на среднем уровне по высоте главное занимает средний уровень по глубине. Правильно? Вот. Ну и все, а дальше уже одно мясо. Просто одно мясо. Да? Мясо и требуха. Вот. Так вот, именно мышечная система человека, хотя она и не сосредоточена уж прямо в нижней части тела, да, тем не менее она имеет отношение к нижней части тела, это вот это выражение человека в действии. Ну и, конечно, мышцы, чем ниже, тем крупнее мышцы. Да? Вот. Понятная идея. Да? То есть уровень осознания, есть уровень эмоционального восприятия этого мира, назовем это так. И есть уровень действия просто. Уровень, на котором человек, я бы еще так сказал, способен действовать даже не раздумывая. То есть все, что связано с пищеварением и прочими инстинктами, уже думать не надо. Да? Вот. И самые простые эмоции, они возникают вообще как бы без усилий. Да? Кушать хочется, страшно, убежал. Вот. И все это работает. Ну тут еще очень много интересного. Адам ло ясе майса, эла лидеши адварим ерду ми акама ильяна, шеля сехель варацон, а не крым мишма вирох. Человек не совершит никакого действия. Если мы говорим сейчас о заповеди, человек не совершит никакого действия, значит, до тех пор, пока, значит, вещи, заповедь, допустим, да, она не спустится с высшего уровня, то есть там, где находится разум, да, и желание. Нешама в ирох. Нешама и рох. И это должно опуститься до третьего уровня души, до самого нижнего, который называется нефеш. То есть человек не совершает действия. Человек не исполнит заповедь, если его разум и сердце, они не властны над его телом, грубо говоря. Естественно. То есть, когда Всевышний, тут уже как бы поймите, к чему дело идет, да? Когда Всевышний дал человеку заповедь и сказал, что это главная заповедь, это значит, он имел в виду, что самые возвышенные мысли и самые благородные чувства и устремления, они только тогда по-настоящему владеют человеком, когда он совершает под их влиянием действия. Это такой, это очень важный момент, важно очень понять, что если у меня есть очень возвышенные мысли, ну самое, что у меня есть возвышенные, и очень благородные порывы, но я не осуществляю вот эти порывы, не реализую эти мысли на деле, значит, есть недостаток в самих мыслях. И есть недостаток в самих порывах. Это очень важно понять. Что бы я себе такого хорошего и возвышенного не думал, если я не готов поступать согласно этим порывам, значит, есть недостаток в самих порывах. И даже если я скажу, что порывы – это главное, и чувство, и разум, и истина. Ну вот как Адам решен, у него же все было хорошо. У него был выбор между истиной и ложью, правильно? А он, что он сделал? Он пошел за ложью. То есть у него были проблемы с истиной, он ее где-то что-то не додумал. Так. И порывы благородные, какие бы они благородные не были, если человек не живет согласно этим порывам, значит, есть недостаток в самих порывах. Что-то там не то. Назовите это лицемерием. Но это не совершенство. Поэтому Тора, она говорит о заповедях постоянно. Потому что она дана человеку, у которого есть мысли. И есть порывы. Но их нужно реализовать. Это нужно довести до конца, нужно жить согласно этому. Поэтому как бы заповедь становится главной. Простая заповедь, вот которую нужно просто взять и сделать. Встал и сделал, встал и пошел. Это должно быть понятно на самом простом уровне. Есть же такие люди, которые говорят, даже без заповеди, просто на уровне элементарной человеческой там, ответственности или порядочности, или я хочу учиться. Для этого нужно утром встать и пойти учиться. Не пошел. Я хочу там, не знаю, работать, я хочу быть хорошим человеком, я хочу быть спортсменом. И никак. Значит, что-то тут с хотением, да? Хотения не хватает.
Я хочу хотеть.
Я хочу, да, это известная формула на сегодня. Я хочу хотеть, да? Или там, я осознаю, что нужно быть хорошим, нужно работать, там, не знаю, что нужно похудеть. Да ничего ты не осознаешь. Если бы осознал, что надо похудеть, похудел бы от одного только осознания, что надо похудеть, да?
Неправда.
Правда, так и есть. Так и есть. То есть как бы К чему мы идем? Что я хочу сказать? Тора дана хорошему человеку, у которого есть в голове место для правильных мыслей, наверное, даже мысли есть, и у которого порывы добрые и хорошие. Так ему дана Тора, вот сделай это, да, живи вот так. Ему даны заповеди. А если человек нехороший, то есть если у него в голове нет места для правильных мыслей, или в сердце нет у него места для правильных порывов, да, которые, то есть правильных устремлений, так что ему Тора? Чем она ему поможет? Вот интересно, кстати говоря, много мест всяких в Талмуде, когда современный человек подходит к изучению этих мест, он, то, что связано с законодательством, не может понять, да, как это могло. Ну вот, допустим, и Тора постановила, и мудрецы развили эту мысль. Да. Одним из таких вот способов разрешения проблемы может быть клятва. То есть человек, против которого нет клятвы. То есть человек, против которого нету стопроцентного обвинения, ну, есть, скажем так, обвинение, больше похожее на подозрение. Допустим, один свидетель, да? Один свидетель говорит, вот ты должен тому-то, один, одного недостаточно, что было бы два, все, обязан. А если только один свидетель, Тора говорит, что тот, против кого показывает один свидетель, что он должен, он клянется и свободен от платы. То есть, если он поклялся, мы считаем, что... А он же может обмануть. Тора не дана человеку, который будет ложно кляться. То есть, Тора знает, Тора допускает, мудрецы знают, что может быть и ложная клятва. И если сложится там ситуация, что человек поклялся ложным, то есть, очевидно, очевидно и невероятно, человек поклялся ложным. Значит, он поклялся ложно. Больше мы от него клятвы принимать не будем. Это понятно. Ну, значит, злодей такой. Не ему дана Тора, для него, у него клятва не работает. Собственно говоря, а свидетель? А свидетели тоже могут быть ложные. Тора знает, что могут быть ложные свидетели. Предупреждает об этом. Но сама система Торы, она дана для людей, у которых есть совесть. В которых есть представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, что есть Бог. Потому что, да, в общем-то, никакой закон не поможет, если попытаться навязать его людям, у которых нет понятия о порядочности и о какой-то власти закона. Такой важный момент. Чем помогут законы справедливые обществу, в котором члены этого общества, они не имеют понятия, что есть некая высшая справедливость. И эта справедливость, она выше всего. И о том, что человек должен быть порядочен, и есть там набор каких-то человеческих качеств, ничего это работать не будет. Это вот важный момент. И настоящая проблема, настоящая борьба, которая происходит с человеком, достойным лучшего и большего, она происходит как раз на уровне реализации. То есть хорошие представления иметь легко, а реализовать их трудно. То есть, грубо говоря, очень я грубо скажу, это как бы вот, скажем так, проблема христианства, если как бы на нем сконцентрироваться. Да? Потому что, в принципе, что сделало христианство когда-то в начальном этапе? То есть они взяли иудаизм как хорошую идею, единобожие. Я очень утрированно говорю, но это как раз видно. Хорошая идея, единый Бог, всех любить надо. К добру стремиться, в конце концов придет Мессия и будет благоденствие. Ну это же классно, правда? То есть это хорошо, удобная религия для хорошего человека. Одна проблема, да? Заповеди эти, вот что как бы, что мешает, да? Вот эти вот постоянные заповеди, да, вот это то, что постоянно нужно брать себе за шкирку и куда-то тащить, да? Вот. И тогда, значит, отменили заповеди. А ну надо там, свели их к 10, да и то условно, да? Вот. Еще можно там найти кучу способов, да, шаббат не надо, то есть это все заповеди лишние. И что? Ну, получилось то, что получилось. То есть, исходя из того, что Тора, то есть заповеди, они даются изначально хорошему, порядочному человеку, главное для этого человека – это довести это до конца. Довести это до уровня жизни в этом мире. И это, конечно, сейчас мы находимся в совершенно катастрофической ситуации, если, в принципе, мы должны заниматься тем, чем эта книга и занимается, что оказывается для того, чтобы это все делать, теперь мы должны понять, что человек должен быть изначально порядочным, это первое. А еще, то есть этого мало еще просто быть порядочным, потому что для того, чтобы быть порядочным, нужно еще иметь основы, да? То есть нужно иметь глубокие теоретические основы для этой порядочности. Вот мы дожили до этого. Потому что то, что раньше было естественным и элементарным, то есть на сегодняшний день нужно объяснять, да еще оказывается, и нужно выстраивать целую систему изучения и обучения, каждый для себя, конечно, да? То есть для того, чтобы узнать. То есть, в конце концов, мы должны задаться изначальным вопросом, исходным, по Маяковскому, что такое хорошо и что такое плохо. А для этого, опять же, нужны 13 основ веры, потому что разобраться с тем, что такое хорошо, что такое плохо, мы уже не в состоянии. Так, ну давайте пройдем дальше, да? Вот. Так вот, то есть только тогда, скажем так, заповедь, да, или какая-то порядочность, добрые качества, они только тогда являются реализованными по-настоящему, проявившими себя, когда человек, вот эта вот сложная такая трехслойная, трехэтажная конструкция, доводит это все до действия, до поступков. То есть, когда человек живет в обыденной жизни, исходя из тех высоких принципов и добрых порывов, которые у него существуют там на уровне разума и сердца. И это называется, да, нефиш, да? Влахен катув тамид битора ва нефиш ашер таасе. В Торе написано нефиш, которая сделает. Нефиш, которая сделает. Не написано нешама, которая сделает. Не написано рух, которая сделает. Написано нефиш. В том, что делает нефиш. Ну и еще нефиш — это самые простые стремления. Есть Раши такой в трактате Ховин, который объясняет еще вот это слово «нефиш», обозначает самые простые, ну вот самые инстинктивные стремления. Пить хочу, да? За нефиш. Да. Так вот, действие человек совершает посредством нефиш. А нефиш, она ведь далека от разума, понимаете, да? То есть на уровне действия, то есть на уровне вот этих вот простых желаний, простых инстинктов, простых стремлений, нету ни высоких принципов, ни добрых качеств, нету ничего. Ну, пить хочу и все. Что может устоять вообще против простого желания пить? Оно как бы мощно, да? То есть человек в силу своей материальности, в силу телесности, и в силу того, что он помещен как бы вот в этот мир, который весь тоже материальный и телесный, и весь такой физический, и просто для того, чтобы выжить, да, человеку нужно как-то с этим миром зачем-то гнаться, от чего-то убегать. То есть на уровне как бы воздействия, то есть мощь вот этих вот примитивных эмоций, она несравнима с тем, что может возникнуть в сердце, или большей частью несравнимо. И уж тем более это не похоже на то, что может быть у человека в разуме. Буквально вот простые, базовые, фундаментальные вещи. Да, но тем не менее, то есть человек, которому дана Тора, то есть вот он должен жить и поступать согласно иерархии, на которую ему Всевышний намекнул, сделав человека прямоходящим. То есть прежде всего у него должен быть разум, то есть осознание, где правда, где ложь. Хоть мы уже и после греха Адама, но все равно нужно как-то с этим бороться. Должна быть правда, ложь. У него должно быть понятие, что такое хорошо и что такое плохо. То есть уровень качеств. То есть уровень нормальных человеческих качеств. И потом уже, исходя из понимания, где правда, где ложь, что такое хорошо, что такое плохо, человек должен жить и действовать. Это называется человек. И это называется аббревиатурой «мелех». «Мелех» — это слово означает «царь». «Царь». Вот «царь», вот намек на это «царь». «Мелех». «Мох», «лев», «кавет». «Мозг». В смысле, как вместилище души или место сосредоточия разума человека. Лев, в смысле сердца, да, то есть это его эмоции, качеств. А кавет – это печень. Так мудрецы, да, среди всей требухи человеческой, да, они главным органом назвали печень, потому что она, так говорит, источник крови. Я не хочу вдаваться в анатомию современную и сравнивать ее с анатомическими представлениями мудрецов, но печень – это источник крови. Печень – это сама кровь. Это ко многим законам это имеет отношение. Да? Неважно. Если это непонятно с точки зрения современной анатомии, так вспомните в прошлый урок, да, значит, чего-то мы не понимаем. Да? Вот. В мудрецах и в анатомии. Так вот, это нормальное, как бы, человек, правильный человек, он должен быть устроен как царь, как мелех. Мох, лев, кавет. Иерархия. Сначала мозг, потом сердце, потом печень. Веамалхут шелядам алятсму удавка бецуразот. А могу решен, вейкар. То есть и царство человека над самим собой, в смысле, власть человека над самим собой, она работает, она действует именно в таком порядке. Сначала мозг, в смысле разум, который главный, а уже потом сердце. То есть человек должен определять или корректировать, по крайней мере, свои представления о том, что такое добро и зло, хорошо и плохо, что мне нравится, не нравится, исходя из того, что есть истина, что ложь. Ваакевет беклеамасы мушпамишнегим. А печень, в смысле со всеми как бы инструментами исполнения, они должны находиться уже под влиянием разума и сердца. Ваилок и шаавхим это седер, золотейна малхот. А вот если перевернуть порядок, то есть если главным источником действия будет живот, печень, то это будет наоборот. Причем поймите, в принципе так, я, может, забегу немножко вперед, но это нужно понимать. В принципе, уровень выбора – это уровень эмоций в сердце. Недаром мы видим у мудрецов, да и в Торе, потому что понятие «мудрое сердце», ну, сердце мудрое. Мудрое сердце – это имеется в виду сердце, которое стремится к разуму, то есть которое выбирает разум как источник, что такое хорошо и что такое плохо. Хотя печень, ну, то есть инстинкт человеческого тела, он на сердце оказывает влияние очень просто, элементарно. Ведь эмоции, пусть даже источник их, это вот самая физика человеческого тела, все равно эмоционально чувствует сердце. В сердце у человека страх, даже если он боится волка. То есть обратное? Блин, конечно. Сердце же дрожит, когда страшно. Или когда очень чего-то хочется, да? Прям весь затрепетал, да? Сердце затрепетало. Погнало, сердце погнало кровь. То есть эта система влияния, да? То есть инстинкты человека, его как животное, самая телесная сущность, она влияет на сердце. Но и разум может влиять на сердце. И вот как бы можно именно так представить себе выбор человека, что на уровне эмоций, на уровне сердца происходит борьба разума и инстинктов, высшего разума с самыми низменными инстинктами. И выбор свободный. То есть победа, она одинаково доступна. То есть тем же успехом, как человек может подчинить свои физические действия разуму, то есть переломать свою природу. И это будет, конечно, тяжело, но это можно сделать. Все-таки человек, даже как бы в своей животной части, он устроен настолько сложно, что может побеждать свои собственные порывы. Ну, человек же может сдерживать эмоции. Может он ведь голодать, допустим, чтобы похудеть. Или бежать, если... Хотя, в принципе, что... Это я так привел, как пример, похудеть, да? На самом деле, что худеть, что не худеть, с точки зрения заповеди, какая разница? Никакой, да? То есть это всего лишь... Это животный выбор человека. То ли мне быть красивым, то ли мне быть счастливым. Да, то есть это такое. Это животный выбор. В этом нет ничего возвышенного. Такой животный выбор. Или человек может бежать долго, когда за ним гонятся. Вот так вот просто побежал, говорит, ну все. 20 метров пробежал, уже не могу. А если за ним носорог погонится, побежать? Будет бежать. То есть какие-то там высшие соображения, они высшие, в смысле, по спасению жизни, такие же низменные, они заставят его преодолеть эту лень, естественно. Да? Пока бежать не от кого, у него лень побеждает, потому что силы надо копить. Да? То есть когда появился какой-то источник опасности, самое время израсходовать накопленные силы, для того, чтобы нужно было потом копить дальше. То есть у человека есть, скажем так, сложная нервная система, которая может сдерживать одни эмоции и как бы давать возможность действовать другим. И в конце концов это может даже подчиняться разуму, пожалуйста. Да? То есть человек может разумно исходить, да? Бороться со своими инстинктивными проявлениями, следуя разуму, который в конце концов управляется теми же самыми инстинктами. Просто такие вот высшие соображения. Высшие в смысле как долгие расчеты, длинные расчеты. Я вот сейчас потерплю, а потом застану его врасплох. Устрою ему ловушку. И иногда для того, чтобы вести себя таким образом, нужна выдержка неимоверная. Ну вот, представьте себе, как это бывает, да? То есть, допустим, человек кого-то ненавидит и подлизывается к нему, входит в доверие для того, чтобы потом отомстить. Ну, например, человек может это сделать. То есть система, которая позволяет как бы аккумулировать, сдерживать эмоции, сдерживать страсти какие-то животные. Но только если на уровне человеческого сердца его как бы вот исходные животные инстинкты, они победили разум, и разум превратился в инструмент достижения целей, которые ставят перед собой животные инстинкты, то этот разум, он не дает человеку никакого преимущества. В смысле, он не более человек от того, что вот он разумный. Все равно будет то же самое животное. Понимаете, о чем я говорю?
Если не более страшное.
Конечно, более страшное, потому что более опасно. То есть вот этот вот выбор, который происходит на уровне человеческого сердца, это выбор, скажем так, между теми эмоциями, которые элементарно, просто на природном, инстинктивном уровне аккумулируются его телом, или вот там нефиш назовем, или кавет, да, пусть это будет печень. Значит, и тем, что мог бы продиктовать разум. Мог бы, если бы ему дали эту возможность. И если разум проиграл вот эту вот войну на уровне, как бы, на уровне определения, что такое хорошо, что такое плохо, разум сам по себе, он никуда не исчез. Он превращается в инструмент достижения самых примитивных целей. Только что теперь они могут быть изощренными. В смысле, пути достижения. Можно электростанцию построить, ракету в космос запустить. Ну, вообще, как бы, весь мир переделать. А все ради чего? Чтобы покушать и полежать на диване. Все. То есть, получается, как бы, весь колоссальный научный, разумный потенциал человечества, он большей частью потрачен на... на удовлетворение простых инстинктов. Все. Ничего. Так вот, есть правильный порядок, это мылых, мохлев, кавет. То есть, когда во главе находится разум, потом сердце, потом печень. А есть обратный. И это обозначается словом калем. Такое слово его практически не употребляют. Калем. Кавет, да, то есть первая буква К. Печень, потом сердце, потом мох. Клум. Нет, все-таки калем. Я сейчас объясню, откуда это слово берется. Это интересно, находится у Тосфота, да? Это Сафот, это в Геморе Авода Зара. Билам, помните историю Билама? Да? Был такой великий проклинатель, страшный, которого, значит, пригласили для того, чтобы проклял народ Израиля. И Гемора про него рассказывает, в чем была вообще эта ужасная, страшная сила Билама. Значит, а он знал, то есть он мог поймать, есть одно мгновение, когда Всевышний гневается. Знаете, что время, оно течет, и в течение дня бывает, меняется время. То есть как бы правление Всевышнего в этом мире, оно циклично идет своим чередом. И есть где-то в течение дня одно мгновение, именно одно мгновение, которое Всевышний, когда Всевышний гневается. Вот если вот в этот момент гнева подгадать, можно много бед наделать. Если вовремя, да, вот в это самое мгновение нажаловаться, да, на кого надо, да, то тогда обрушится на него гнев Всевышнего. Как бы в этом была сила Билама. Вот. В этом была сила Билама. Тосфот, они там спрашивают, что он успел, что можно успеть в этом одно мгновение. Ну, если как почитать по простому смыслу Торы, благословения у Билама получились такие довольно цветистые, многословные. То есть представить себе такого же рода проклятие он бы просто не успел. То, что такой вопрос задает. Вообще сама идея, то, что Всевышний в течение дня гневается одно мгновение, это не просто так. Это не то, что вот он гневается одно мгновение, потому что он добрый, а мог бы 2 минуты. Был бы не такой добрый, гневался бы 2 минуты. Да? Или гневался бы 30 минут, мир бы был вообще ужасен. Не в этом. Все дело как бы в единстве и в... как это сказать, в раздробленности. Да? Гнев, он вообще сам по себе, он может быть только мгновение. Да? Гнев, он сам по себе, он всегда только мгновение. Мгновение гнева не соединяются между собой в нечто единое. Поэтому гнев, он всегда мгновение. Так это Тосфот спрашивает, что он мог вообще успеть сказать в это мгновение. И Тосфот говорит, калем. Вот это слово. Калем это вот как, вы правы, это как тот же клум. Что такое клум? Это ничего, да? Или калем это как вроде как уничтожь их, да? Вот так вот. Клая это все, конец, закончить все, да? Полностью уничтожить. То есть калам это буквально уничтожить. А Тос вот он говорит вот это слово. Лашон килиону битулли цура содом. То есть это полное уничтожение, исчезновение образа человека, так говорит Тос. То есть это можно понять как просто уничтожение, но тогда бы это не было уничтожением обязательно к образу человека, то есть по отношению. А вот уничтожение человеческого образа, это суть как бы, это переворот. Да? То есть как только человек теряет человеческий облик, то есть он теряет истинную власть над собой, перестает быть мелех, да? То есть когда во главе всего находится разум, как только человек оказывается в состоянии калем, то есть когда фактически печень, да, является у него главным ведущим органом, то это все. То есть это полная потеря человеческого облика. Причем обратите внимание, третьего не дано. Сердце не может быть на первом месте. Потому что сердце это место, где происходит выбор. То есть там, где борьба. Может быть борьба с переменным успехом. То мэлэх, то калэх. Да? То мэлэх, то калэх. Это может быть. Да? Значит, это арена борьбы. Да? Но если только не разум владеет человеком, то владеть им будет печень, в конце концов. То есть самые простые вещи. Как бы вот то, к чему мы идем. То есть человек не может быть просто с добрым сердцем, но без правильного разума. Не может такого быть. Не может быть, чтобы вот было просто у человека доброе сердце, хорошие человеческие качества, при этом он был какой-то кофер бейкар, то, что называется. Ну, то есть у него было бы как реальное отрицание основ. Он не останется долго вот таким хорошим и добрым человеком. Это обязательно уйдет, это исчезнет. Нет, это, ну, это вообще неправильное употребление понятий. Насчет сумасшедшего не знаю. Сумасшедший это человек, который патур мицвот. Да? Это, давайте это оставим. Человек, который свободен от исполнения заповедей. Давайте его оставим.
А добро это разве неосознанное какое-то решение, вопреки даже, может быть, выгоде, но удобству чего-то еще?
Добро это же неосознанное. Смотрите, есть понятие, конечно, есть такое понятие добрый человек, бесхитростный, да, без каких-то, без философий. Да, просто добрый человек. Простой человек, но добрый. Я не знаю там. Допустим, его не интересует вообще, есть Бог, нет, он просто добрый по жизни. Да? Вот. Но есть такое дело, да. Вот. Но эта доброта, она не сохранится надолго, она не останется как бы навсегда. Для нее нет фундамента. То есть просто доброе сердце, да, или просто сами по себе хорошие качества, они не могут победить инстинктов человека. У них нет для этого основания. Ну или хотите по-другому скажу. Эмоциями нельзя победить эмоции. Ну в смысле одними только эмоциями. Потому что добрые качества в сердце это эмоции. Вот я считаю, что так правильно, это хорошо. А потом что-то мне подсказывает, что вот так будет хорошо. И как?
А вообще, как получается? Вот есть мозг, ум, да, человека, есть печень. сердце и на борьбу. А сам-то человек кто?
О, а сам-то человек кто? Ну вот давайте я сейчас отвечу на этот вопрос, тем более, что так, на него пришло время ответить. Что интересно, на языке мудрецов человек называется Бальхай Амидабр. Живое существо говорящее. Говорящее живое существо. То есть мудрецы определили человека как Мидабр, говорящий. И Рав Мойше любит это вспоминать. Когда в Торе написано, что вдохнул Всевышний душу в человека, «Венасадам нефишхая» и стал человек душой живой, значит, онкелос, амитаргам, тот, кто переводит Тору на арамейский язык, он переводит вот это нефишхая, душа живая, он переводит руах мималеля, дух говорящий. То есть, как бы тоже такой намек, мы видим, что что-то в человеке связано с, то есть, что-то важное, то есть главное отличие человека от обычного живого существа, это то, что он может говорить. И это связано с уровнем руаха. Вот. И да, конечно, говорить это связано с руахом, потому что как человек говорит? Воздух выдыхает из себя, да? Формирует там каким-то образом этот воздушный поток, и получается речь. Ну, конечно же, речь идет не просто о способности издавать звуки, потому что и попугаи, и даже скворцы, они могут очень неплохо как бы копировать разные звуки и даже копировать человеческую речь. Нет, конечно же, способность человека говорить – это прежде всего это мышление, разум. Разум. То есть вот этот вот особенный человеческий разум, который отличает человека от животного, логическое мышление, он способен выстраивать эти звуки, которые человек генерирует, в некую логическую цепочку, которая называется речь. Понятно? То есть логическое мышление и способность к речи, они неразрывны друг от друга. Это у Рамхаля, у него есть даже специальные книги, такие «Логика и риторика». Да? Способность мыслить логически и способность выражать свои мысли – это две неотрывные друг от друга способности. Вот. То есть человек Мидабр, говорящий, это характеризует его как носителя определенного уровня мышления. Логического мышления. И вот здесь самое важное. Вот этот вот уровень логического мышления, это мышление, относящееся к сердцу. Не к разуму. То есть, когда мудрецы, когда Рав говорит мох, о способности разума, да, как бы разумной способности человека к какому-то мышлению, он имеет в виду нечто большее, чем логическое мышление. Нечто большее. Нечто большее. Есть место такое интересное у Виленского Гаона. Он говорит на эту тему. Виленский Гаон. Он говорит о трех уровнях разума человека. Сехель Юни, Сехель... Сехель Юни, Сехель Мааси, а как же он называется? А, Сехель Мусари, вот. То есть Сехель Юни, ну как это перевести? Чистый разум назовем это так, абстрактный разум, то есть оторванный от всего. Про него Виленский Гаон говорит, это Баилух Кахавим, это разум, с которым человек понимает движение звезд. Не астрономия имеется в виду, а как бы вообще истоки всего происходящего. Есть Сехель Мусари, разум этический. Это там, где человек определяет, что такое хорошо, что такое плохо. Да? Вот. И есть сехельмаси, разум, лымайся, то, что называется. Да? Конкретный разум, реализующий, то есть как вести себя, как, то есть три уровня разума. Вообще на самом деле, раз уж Рав здесь упомянул вот эти уровни, нефиш, руаха, нешама, да, то есть три уровня души. То есть нужно знать, это очень как бы такое фундаментальное явление, значит, что эти три уровня, они связаны между собой, связаны так, как связано все, что связано, а именно взаимопроникновением друг друга. То есть каждый из этих уровней, он сам делится на три. Вот есть нешама да нешама, руах да нешама, и нефиш да нешама, то есть нешома нешамы, руах нешамы, да, нефиш нешамы. Ну, конечно. Конечно, как же, по-другому же быть не может. Ведь в конце концов, человек, живой человек, я имею в виду, в этом мире, он не может мыслить без мозга, правда? Ну, физического органа. А мозг этот, как ни крути, он все равно мясо, да? У него есть кровеносная система, и кровь туда идет, и все. То есть где-то там на уровне мозга, да, то, что нефиш ден мох, да, то есть вот реализация. Потому что самые возвышенные мысли, которые могут прийти нам в голову, они все равно нуждаются в физическом процессе. Значит, то же самое у руаха есть. Нешама де руах, то есть как бы высший уровень духа человека. Есть руах де руах, есть нефиш де руах. То есть, как, в конце концов, сердце это тоже кусок мяса, да? Вот. С одной стороны. А с другой стороны, это ведь сердце должно выбрать сторону разума, правильно? Вот. И так вот, сердце, то есть главное как бы место, то есть вот то, что называется руах де руах, это и есть сехель, это то, что Гаон называет сехель мусари, этический разум. То есть вот эта вот способность сердца выбирать между тем, что такое хорошо, что такое плохо, она тоже неотрывно связана с логикой, с логическим мышлением. Ну а как же выбирать? Ну, если мы говорим, что на уровне сердца происходит выбор между добром и злом, между тем, что искать, правду и ложь, или просто следовать своим инстинктам. Это же должно быть разумное сердце, правда? Так это логика, то есть обычная человеческая логика. Вообще-то говоря, божественный разум, то, что имеет отношение к постижению основ или к принятию основ, это разум выше логики. Логическое мышление, я, кстати, не однажды уже об этом говорил, кто слышал, может, кто не слышал, кто забыл, это надо повторить. Да? То есть, в принципе, логика человеческая, она должна подвести человека к тому, что вот логическое мышление человека ограничено, и оно не способно постичь источник происходящего. То есть на этом основаны те доказательства, которые Рамбам приводит. Вы помните, что Рамбам, он упорно говорит о том, что все основы, они логически доказуемы. Но их логическое доказательство начинается с того, что разум вынужден признать, что есть вещи, находящиеся за пределами логики. И на этом основаны доказательства вот этого существования божественной силы, которую мы находим у Аристотеля. И все вот эти парадоксы, которые мы видим у древних философов, то есть они специально как бы формулировали эти парадоксы для того, чтобы показать, что человеческий разум не способен осознать как бы источник происхождения вещей, которые он в этом мире осознает и отображает. То есть как бы разум, он имеет предел своей собственной компетентности. И он должен осознать, что на каком-то этапе его компетентность заканчивается. Так вот, я бы это назвал нешама де руах, то есть это высший уровень логического мышления человека.
Потомков.
Потолок, да. Но это не просто потолок, это потолок с окошком. Поскольку этот разум, он как бы осознает, что есть вещи непостижимые для него, то есть такой вот осознающий свою ограниченность разум, он становится готов принять откровение свыше. Дарование Торы.
Да.
Он способен принять сначала как постулат, допустим, как аксиому, наличие основ веры, для того, чтобы потом стараться постичь это как можно сильнее. Понятная идея? То есть чистая, чистая логика, чистой воды логический разум, как и в чистом виде способность разговаривать, не делает человека праведником. Вы поняли? Это просто человек, который может быть праведником, может быть злодеем. Он может быть высокоразвитым, страшным, опасным животным, а может быть возвышенным человеком. Это тот же выбор, это та же сторона выбора. То есть логическое мышление и этическое мышление – это одно и то же. Потому что это то самое мышление, которое делает человека обладающим свободой выбора, делает его ответственным. Поэтому это главное в человеке, потому что здесь у человека свобода выбора. Здесь он выбирает, быть ему человеком или не быть. Ну, сами подумайте, если бы выбор, вот который в сердце, если бы он не был связан с логикой и мышлением, как можно было вообще человека обязать чему-то? Выбери добро. Разум – это единственное, что может человеку позволить выбрать. И вот тот разум, который может выбирать, то есть разум, который сам может качнуться в одну или другую сторону, это вот то, что мы называем логическим мышлением. Рузами Дабар – это говорящий. Это человек, который способен логически мыслить и выражать свои мысли. Создавать коммуникацию там, с другими людьми. Все вот это вот человек, обладающий свободой выбора, который может выбрать добро или может, не дай Бог, выбрать обратно.
То есть, как бы, все равно выберем,
другими словами, то есть, это важно понять, увидеть. Я думаю, что со временем это все будет более очевидно, более понятно. То есть там, где мы привыкли считать вершины человеческого разума, это на самом деле только его начало. То есть с этого только начинается. То есть это вот эта вот способность осознать, логически увидеть, как бы, свою неспособность увидеть все логически, то есть это вот начало, которое позволяет человеку иметь надежду начать понимать что-то в этом мире на самом деле. Понятно? Зел. Так вот, что такое убийство человеческого образа, то есть уничтожение человеческого образа? Это когда все подчинено животным инстинктам. И тогда разум, от разума у него остается только инструмент достижения. То есть сердце решает, что такое хорошо и что такое плохо, исходя из того, что диктует ему печень. А разум – это уже просто инструмент достижения того, что. И это все может быть очень красиво все. Да? То есть человек, который чего-то очень хочет заработать гонорар, да, он может даже написать симфонию. Гениально. Вот. У них же эмоции, они очень сильные. Разум, он же его же надо куда-то девать. Да? И сердце, и его эмоции. Можно симфонию написать. Котов бы хазаль, написано у мудрецов, что Адам не мшаль для эт сады, человек уподобляется дереву, дереву полевому. В смысле, что вот он. Кокосовки Адам эт сады, как написано, написано в книге Дворим, человек он подобен дереву полевому. Элешиу кемивне шеляется фух. Но на самом деле человек он как дерево, но он наоборот. Дерево наоборот. Айлан на туа баарец, бай корови шаршо, умамена ушоев это кахота хаим. То есть дерево, оно посажено в землю, там его корень из земли дерево тянет, жизненные силы. Умитпатех кляпай мало, а тянется оно кверху, поднимается вверх, да, то есть раскрывает как бы. Раскрывая корни, раскрывая силу корня, который похоронен в земле. В Илуадам, шершовые коробы, нишматолы мало. А человеку наоборот, его корень, да, его фундамент, он на самом деле в Банишама, да, то есть в высшем уровне души, наверху. Да. И он должен реализоваться в этом мире, как бы, внизу. А только так. А если перевернуть его, то все. И нет человека.
Дерево.
Есть дерево, да. Животное. То, давайте на этом остановимся. Спасибо за внимание.